Сегодня вы услышите монологи литературоведа, историка культуры, философа Михаила Бахтина, автора исследований о Достоевском, Рабле, культуре Ренессанса и Средневековья. Ученый родился в 1895 году, умер в 75-м. Записал Бахтина в 73-м году филолог Виктор Дувакин. Бахтин говорит о литературе и литераторах – Горьком, Маяковском, Хлебникове, Блоке.
Одним словом так я бы сказал, что из всех поэтов, декадентов и символистов своего времени, включая таких, как Брюсов, как Вячеслав Иванов, наименее декадентом, а самым солидным человеком был Сологуб. От него было нельзя ждать никаких, конечно, эпатирований и так далее, и так далее. Это был солидный человек. Как человек, это был менее всего декадент. Учитель, инспектор школы большой очень, которая была в случае всего распоряжения, он даже в этой школе, тут не в зале, а актовал этой школы, собирал у себя гостей и прочее. Поэзия его была, это была именно чистая поэзия. Я как теоретик, как историк, я этот термин не признаю. Этот термин и выдвинули, и носили с ним представителей больших поэтов, а так мелких поэтиков, которые самое слово «декаданс» понимали именно как определенная поза, очень выгодная, интересная и так далее, которые носили, ходили, например, в черном, стал какой-нибудь Добролюбов, который был тогда поэт, который всегда приходил в черных перчатках, например, и не снимал их. Сидя в гостиной, он не снимал черных перчаток. А большие поэты в этом отношении декадентами никакими не были. Неприменимый этот термин, который пахнет вот этой позой, черными перчатками, вот этим всем, этого не было. И почему вот это стихотворение Анина? «Древний римлянин эпохи апостата, покуда портик мой от гула боя не тих, я стилем медленным слагаю окрас стих, где умирает блеск последнего заката. Уже не латин, а скукой грудь объята» и так далее. Вот это представление в Патке он доказался, который имел в виду и Ницше и так далее. Какое-то имеет отношение к Александру Добролюбову. Какое-то имеет отношение к Сологу, как кто это сказал из наших композиторов. Знаете ли вы веселую музыку? Я не знаю веселой музыки. И, если хотите, веселой поэзии в сущности нет. И не может быть. Если нет элемента вот всего-то, от конца, нет какой-то формы, в каком-то предчувствии, то нет и поэзии. Иначе это не поэзия, иначе это будет глупый телячий восторг. Но Блок, он отлично понимал, что такое восторг, но не телячий восторг. Мир восторг беспредельный, сердцу певучему, да. Все равно принимают тебя, падение, загибель, я знаю, все равно принимают тебя. И вся поэзия, если хотите, такова в разных формах. Она принимает жизнь, но не как теленок, как люди, знающие и понимающие, что жизнь все-таки включает в себя смерть, как необходимый элемент. Res specifinem, как говорили римляне, уважай конец, смотри на конец, пожалуй, все искусство. А не в какой-то мере, во всяком случае, насколько мы знаем, искусство всегда были связаны все-таки с памятью у предков обумерших, с могилой. То, что еще живет, он не нуждается в памяти, в закреплении. Его не надо воспевать. Воспевать будем тогда, когда это уйдет. Чтобы вечным быть для песнопения, надо в жизни этой пасть. Да, Блок, но тут, видите, Блок я почти не знал лично. Я слышал, видел его я несколько раз. Как поэта я его очень любил. Он производил довольно сильное впечатление. То есть как? Он был довольно красив, да, строен был. Дальше он прекрасно читал свои стихи. Он их не декламировал. Он их читал. И читал по-своему. Сразу чувствовался как человек необычный. И так сделал не из того теста, которое мы грешно сделали. Он приподнят был даже над самим собой. То есть, как был блок, это лучший блок поэзии. И не во всей поэзии. И потом был блок человек, который лексался, черт знает, с кем. В конце концов, он должен все-таки иметь какое-то тело, какое-то социальное положение. Должен что-то делать, одеваться должен и так далее. Он, когда я его видел, он был одет в какой-то блузе. Это из Франции пришла блуза. Когда-то носили его революционеры первой революции. Вот это вот вся его такая изобразительная сторона, она очень сильна. Я это время помню. И вот этот заснеженный Петербург, идешь по улице, потом по Невскому, ночь, мрак, какие-то фигуры появляются странные и так далее. Вышли вот, полили, черт его знает почему, для чего полили. И все это как-то удалось ему передать таких. И вот эти разговоры обывательские, необывательские, которые он передает вначале, это великолепно, великолепно. И должно быть писатель, витея и прочее, прочее. Все это великолепно, конечно. И все это, разумеется, в какой-то мере иронично. Ну и, конечно, ироничный. Но только ирония, можно сказать, уже имеет иной смысл. Ироничны эти 12 красногвардейцев. Думать, что они изображены совершенно положительно. Вот это 12 апостолов, которые шли за Христом. Да, но это подано, и вся ситуация это подана у него иронически. Я бы сказал, и Христос у него чуть-чуть, несмотря на прекрасный образ, стихотвор, белый венчик и изрод, впереди Иисус Христос. Это великолепно. И тем не менее, в целом вся картина, которая задает тон иронический.
Ну а вот дальше я познакомиться с ним не успел. Я только вот что еще помню. Тогда в Витебске до нас зашли сведения о том, что материальное положение Блока ужасно. Ну, действительно, в какой-то мере все-таки его заморили голосом. И страшное было равнодушие какое-то, непонимание, равнодушие и со стороны товарищей, и со стороны властей прежде всего. И вот там мы устроили вечер в пользу Блока. Зал был полон, собрали много. Но мы даже, кажется, так решили, что закупить всевозможные продукты в Витебске. А в Витебске все, что угодно можно было достать. Ведь еврейский город, а евреи ухитрялись в самое трудное время, благодаря своим постоянным связям, для своей деловитости, для своей настойчивости, умели всегда все достать. И вот, значит, было решено послать ему. И вот в это время было получено известие о его смерти. Опоздали, не послали. Я выступал на этом вечере чтением стихов. Когда ты загнан и забит людьми, заботой, тоской, когда под гробовой тоской все, что тебя приняло, спит. Когда по городской пустыне отчаявшийся и больной, ты возвращаешься домой, и моросит ресницы иней, тогда остановись на миг, послушай тишину ночную, услышишь жизнь иную, которую раньше не постиг. Подумай взглядом даль снежных улиц, дым костра, ночь тихо ждущая утра над белым запушенным садом. И небо, книгу между книг, найдешь в душе опустошенной вновь образ матери склоненной. И в этот незабвенный миг узоры на стекле фонарном, мороз оледенивший кровь, твоя холодная любовь, все вспыхнет в сердце благодарном. Ты все благословишь тогда, поняв, что жизнь безмерно более, чем квантум сатис бранда воли, а мир прекрасен, как всегда.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете монологи историка культуры Михаила Бахтина. Запись 1973 года. Бахтин о Максиме Горьком.
Это был поразительный человек. Ведь он, знаете, совершенно был лишен волости мировоззрения своей воли. У него не существовало, это была какая-то женская натура. Вот. Он увлекался тем, что вот кем увлекался тот человек, который в данном случае близок. То он с революцией. Одним словом, все время он метался. Придет к нему, вот, скажем, кто-нибудь из не революционно настроенных людей, он поговорит с ним, все целостно согласится. Придет представитель революционных кругов, поговорит с ним, он с ним согласится. У него не было воли в этой области, в области мировоззрения, воли у него не было. Он не умел выбрать раз и навсегда, нет. Он выбирал то одно, то другое, то третье. Ну, правда, потом уж сама жизнь, обстоятельства жизни заставили его выбрать одно. Ну, и до конца он тоже, он все время видел воспоминания о нем Ходосевича. Горький как-то очень любил обман и обманщиков. Когда его самого обманывали, он относился очень терпимо к этому обману и прощал любой обман. И сам очень любил обманывать. Одним словом, для него жулик, обманщик, это была фигура, которая его привлекала, широта души, потом доброта, которая в нем все-таки была, безусловно. А потом видели, вот здесь такой литературовед, Гачев, он говорит, что Горький, это был сущность его воплощения карнавального начала, что жизнь он понимал только тогда, когда она выходила из обычной коллективы. Вот та жизнь, которая протекала от карнавала до карнавала, серьезная, деловая и так далее, была сущностью чужда его души. А вот карнавальная жизнь, выведенная из своего обычного хода, ну вот, вот тогда Горький чувствовал себя человеком этой жизни. Вот, скажем, изображает он забастовку трамвайщиков. Вот он как карнавал изображает. Именно как он ищет в этом, именно после этого, да, нарушения привычного хода жизни. И Клим Самгин, это сущности тоже, карнавальные призывы, это целый яд, шествие масок. Лица здесь нет ни одного. Кстати, вот таким людям, которые, я их называю одевастыми, таких людей Горький привел. И людей, которые слишком серьезны. И не ценят, и не понимают смеха, шутки, обмана. Мистификации. И вот в частности, в Клинском дне нет людей, которых он так положительно избегал. Например, вот эти его герои, это коммунисты, прежде всего, пьешу на дне он так истолковывает, то, конечно, истинным героем, положительным для Горького, был Лука. Лука, что это неправильно, толкует Луку. Как по пьесе получается. Потом это вот это его безволие, мировоззренческое. Раз его, так сказать, его убедит, что нет, Лука никого лжет, создает иллюзии, обманы, но это недопустимо. То есть он поверил в это и стал потом перетолковывать собственное произведение.
Бахтин о Владимире Маяковском.
Тогда для нас Маяковский был один из многих вот этих крикунов и прочее, к которым мы относились довольно пренебрежительно. Первая встреча была вот где, в Столешниковом переулке. Литературный отдел, кажется, находился. Там тогда заведовал этим литературным отделом был Соловей Яковлевич. А вот однажды я зашел туда. Брюсова не было, он не приехал. А там был его заместитель, Кусько. Он был из старых большевиков. Красивый, рыжий человек, очень приятный, очень милый. Ну, а тут мы разговаривали, он много мне рассказывал о своих встречах с Вячеславом Ивановым. Затем очень много рассказывал о Брюсове. Притом так, Брюсов он относился с уважением, как по поэту, как ученому. Он рассказывал, что Брюсов, по его мнению, человек довольно мелкий по характеру своему, что он, так сказать, очень боится. Он специально приходит ко мне играть в шахматы и выведывает у меня о партийных делах и о том, как относится к нему, и какие вообще шансы у него остаться, укрепиться или на пользу его в конце концов прогонит и прочее, прочее. Владимир, он такие мелкочеловеческие чувства проявляет. Известная испуганность, он не поднимается над этим никак. Там приходили все время люди, так, по разным диван, и вот пришел человек высокого роста, я сразу узнал, хотя Маяковский, я видел его портрет, даже, может быть, я уже видел его когда-нибудь, очень одет по-модному, в то время, когда люди были одеты очень плохо. У него было пальто-клёш, это было модно. Вообще все на нем было такое новое, модное, и чувствовал, что он, так сказать, это все время чувствует, что вот он одет, как денди. Но как раз денди-то и не чувствует, как он одет. Это первый, так сказать, признак дендизма. А этот тут чувствовал, что он все время переживает вот это, что у него и пальто-клёш, что он одет модно и так далее. И что фигура у него такая. Ну, что вот это мне очень не понравилось. Потом Кузько дал ему как раз то, что вышло, какое издание. И вот он ухватил, значит, номер этого журнала и буквально уселся напечатанные его стихи. И тоже как-то чувствовал, что вот он смакует свои собственные стихи, смакует больше всего именно тот факт, что они напечатаны. Вот он напечатан. Одну сомат у меня произвел очень плохое впечатление. Но нужно сказать так, вообще-то говоря, что все это свойственно всем людям. Так. Но как-то от Маяковского, который все-таки был фигурой карнавальной, сферы настоящей, больше всего этого, я бы скорее ждал известного презрения к костюму и к напечатанию его стихов. А потом второй раз я видел его на вечере поэтов. И вот выступал там и Маяковский с чтением необычайного приключения. И вот тут он мне понравился. На эстраде он мне понравился. Он вел себя на эстраде как раз скромно. Читал превосходно. Жест у него был сдержанный. Ну, и, как говорят, что у него очень не сдержанный жест. Нет, у него был сдержанный. Вот. Что ж, говорю, вот, садись, швейцар. И такой он широкий, ну как бы вот. И мне это понравилось.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете монологи историка культуры Михаила Бахтина. Запись 1973 года. Бахтин о Велимире Хлебникове.
Не внешняя маска, а внутренний хорн. Он не мог уложиться ни в какие рамки, не мог принимать никаких существующих условий. Он отлично понимал, что значит, так сказать, вот реальность, реальные мысли. Менее всего его можно обвинить в том, что он был близорук и не играл. Нет. Но он, если хотите, от всего это отвлекался. Но не в пользу каких-то таких отвлеченных идей, как у других. Но его отвлеченные идеи, они носили символический, даже нерсконистический характер. Это были не своего рода пророческие видения. Это было особое мистическое видение. Вот. Мистика без мистики, так сказать. Он мыслил чисто категориями, очень широкими, космическими, но не абстрактно космическими. Поэтому я говорю, что он был очень карнавален в самой основе своей. Он умел, так сказать, отвлекаться от всего частного. И умел уловить вот какой-то бесконечный, неограниченный целый, так сказать, земного шара. Он же был одним из председателей земного шара.
и целой вселенной. Он как-то все это сумел внутренне как-то и пережить, и облечить слова. Но слова, конечно, такие, которые, если их понимать, как обычные переживания. Слова о частых вещах, частых переживаниях, о частных людях, их понять нельзя. А вот если как-то суметь понять, войти в струю его космического, вселенского мышления, тогда все это становится понятным и в высшей степени интересным. Замечательно. Все остальные футуристы были перед ним пикини.
Священник Валшин. Ернатович Видершванкен Дегештальн. Дифрюсих Айнс. Ты трудный блинкетайн. Раздух их вой. Альгис Мальфейс Сухальн. Шириш Менхер. Мухерин Банкене. И тренькстых цу, нунгу, сонэхтен вальфн, вьёс дунс, вот небелем мечтает. Мэн пунжен фунзис, югентлихер шютер, вон цауберхау, дарон цухум витер.
Вы слушали монологи историка культуры Михаила Бахтина. Запись 1973 года. Передачу по фондам Дувакина, которые хранятся в научной библиотеке МГУ, подготовила Тамара Леленкова. Говорит радио.